Я приветствую каждого, кто сегодня собран вокруг Иисуса и вокруг Слова Божьего. И это здорово, это замечательно, что сегодня в такие времена, как сейчас, мы с вами на самом деле возвращаемся к откровению о Божьей праведности. Это радует, это восхищает, и я верю в то, что это создает праздник, несмотря на происходящее в стране. Аминь. И в мире. Слава Господу. Поэтому давайте мы какое-то время помолимся, вот, настроим свой дух и свои сердца на принятие Слова Божьего и позволим Слову Божьему обильно вселяться в сердца, именно в сердца наши. Аллилуйя! Кембо лора мака сике дибалара кенджи гелери болари кая келембро косанча калала грондо лора берери карара брея ломбро косинджи гидигиди буромерери фарари грея элеке лиграма сонто кулара бранта калара броси кея. Аллилуйя, Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за эту возможность собираться вместе, за эту возможность принимать Твое Слово, Твои откровения. Мы благодарны Тебе за то, что Ты посылаешь Свое Слово в эти времена, и мы не являемся сиротами, оставленными. Мы являемся людьми, в жизнь которых ты тщательно вникаешь и посылаешь свою помощь в своем слове. Спасибо тебе. Спасибо за то, что слова твои, они несут жизнь и они несут силу. Мы благодарны тебе за эту великую благодать. И мы позволяем тебе формировать из нас народ благочестия, народ, утвержденный в праведности, и народ, который оценивает ту величайшую честь, которая ему оказана тобой. Спасибо тебе за то, что такой народ, который научен тобою ходить в чести, такой народ будет действенным, и он сможет осуществить твои великие планы. Благодарим тебя за эту благодать во имя Иисуса Христа. И все вместе скажем аминь. Слава Господу. Вы знаете, на самом деле я размышляю, знаете, вот над тем, что происходит сейчас в наших жизнях. И это здорово, это замечательно, потому что, знаете, когда настал великий голод в стране той, помните, как вчера мы читали, что сделал сын отца своего? Он пошел к нему. И знаете, когда он пошел к нему, то проблему, которую начал решать отец, он начал решать первую и основную проблему. Проблему праведности или проблему возвращения к праведности. Он возвратил своего сына к праведности. И знаете, где все восстановления наши происходят? Все наши восстановления и все наши победы происходят в те моменты, когда мы возвращаемся к праведности Божьей. Аминь. Поэтому здорово, что сегодня мы находимся в онлайн-школе обновления, и мы обновляем откровение о праведности. Это здорово и замечательно. Это восстанавливает нас, это возвращает нас в силу, и это на самом деле приводит нас к действию, потому что народ благочестивый, он усиливается, и он начинает действовать. И вчера мы говорили о том, что праведность – это честь. И именно так нам нужно рассматривать праведность. Праведность – это Богом оказанная честь каждому из нас. И эта честь оказана незаслуженно. Аминь. И поэтому она становится еще более почетной. Аминь. Мы говорили, что обличение в праведность – это обличение наших жизней в честь, в почет. Потому что что такое жизнь без Христа? Это жизнь в непочтении. Что такое жизнь, в которой человек находится в состоянии, когда он является греховной сущностью? Это жизнь в бесчестии, это жизнь в унижении. И когда Христос приходит к такому человеку, то его служение заключается в том, чтобы восстановить почет, восстановить честь человека, восстановить достоинство человека. Аминь. Это то, что сделал Отец, когда вот тот блудный сын возвратился. Он восстановил его в почете. Потому что жизнь без Бога, она приводит каждого человека к свиному корыту. Свиным корытом может быть разные моменты, могут быть разные. Возможно, это болезнь, возможно, это разрушенная семья, возможно, это разрушенные взаимоотношения, возможно, это вот такой кризис, ну, разный. Но, знаете что, так здорово, что мы видим, кто-то вдохновил этого сына, который попал в такое положение, кто-то беседовал с ним, кто-то побуждал его возвратиться к отцу, который способен восстановить его в чести. Вы знаете, никто, никто не способен восстанавливать людей в чести так, как способен восстановить в чести Отец Небесный. Никто. Никто, кроме Отца. Он восстановитель. Помните, если вы были на посте, я говорил о служении сиротам. Вы знаете, есть вот служение сиротам, которое могут нести социальные работники. Но это не их служение. Это служение, принадлежащее сугубо Богу. Он назвал себя Отцом сирот. И вот знаете, что-то подобное. Да, есть люди, которые могут восстанавливать других людей, но есть сугубо Божье восстановление. И вот Отец Небесный, Он восстановитель в чести. Иисус Христос, Он восстановитель в чести. Дух Святой, который приходит в нашей жизни, Он является тем, который является восстановителем наших жизней в почете. И, друзья, какие-то сферы нашей жизни восстановлены, какие-то, возможно, еще в процессе. Но Бог хочет, послушайте, не некоторые сферы улучшить. Он хочет восстановить каждую сферу нашей жизни в почете. И нам нужно позволить не только, знаете, быть рожденными свыше. Это уже, это почет, это потрясающий почет. Но нам нужно пойти дальше и показать Богу, и сказать: Господь, да, Ты восстановил меня, я рожден свыше, я являюсь праведником, я являюсь новым творением, новой сущностью. Но, Господь, вот здесь, в моем теле, еще присутствует непочтение. Вот эта болезнь, она нагло атакует мою жизнь. Это непочтение. Восстанови меня в почтении. Я знаю, что Ты на кресте совершил что-то. Понимаете? То есть эту сферу. Потом, Господь, слава Богу, мое здоровье восстановлено в чести. Благодарю Тебя. Дальше, Господь, мои финансы Возможно, кто-то говорит, у меня долги, у меня недостаток, у меня эта сфера, ну, на самом деле, в таком непочетном положении. Может, кто-то скажет, Господи, у меня нет своего дома, у меня нет своей квартиры, Господь, у меня нет работы. Это тоже, знаете, ну вот от Тебя работы. То есть я думаю, что если мы поймем служение Иисуса и начнем обращаться к Нему, друзья, мы увидим, как Он восстановит каждую сферу. Вы знаете, Писание четко говорит, не просите, вернее, не получаете, да? Почему? Потому что не просите. Какие-то сферы не восстанавливаются в почтении. Почему? Потому что вас это устраивает. Но если вы будете ревнителем, знаете, как Гедеон, Господь, где чудеса, о которых рассказывали? В это воскресенье мы принимали причастие в церкви на воскресном богослужении. И знаете, что я сказал церкви? Я сказал, церковь, я ревную о том, чтобы мы с вами были все восстановлены в почтении, наше здоровье. И я не хочу, я категорически отказываюсь, что единственным поколением в истории человечества, которое ходило в исцелении стопроцентном, ни одного болящего, ни одного больного, 3 миллиона человек, ни одного больного. И я, знаете, что сказал церкви? Я говорю, представьте, и ведь они не рождены свыше. Они являлись бунтарями, друзья, бунтари, жестоковыйные люди. Но, тем не менее, они в завете с Богом. Тем не менее, они, ну, имеют какие-то отношения. Да, конечно, опять-таки, Бог благословлял весь этот народ из-за Авраама, из-за завета с Авраамом. Помните, как, почему почему он был благословен Давидом? Почему он сел за царский стол? Что, он достойный был? Нет. Наоборот, он не соответствовал даже немного тому, чтобы сидеть за царским столом. Но у Давида был завет с Иоаннафаном. И благодаря завету этому, что Мемфивосфей был благословенным и сидел за царским столом. То же самое, израильский народ. Они, возможно, не были идеальными. Более того, они являлись бунтарями. Но драгоценные, ни одного больного, ни у кого проблем с одеждой не было. Потому что если вы смотрите на свой гардероб и говорите, Господь, восстанови меня в почтении, мне нечего одеть. Друзья, позвольте Богу сделать это. Не нужно считать это чем-то маловажным. Не нужно. Наш Бог богатый, Он очень богатый. Аминь. И какую мерою мы меряем, такой Он отмерит нам. Вот достаточно для нас рождение свыше. Слава Богу, довольствуемся. Но если мы говорим, Господь, рождение свыше и исцеление. Хорошо, мы имеем то, что мы имеем. Господь, рождение свыше, исцеление и преуспевание. Хорошо. И хорошую работу, Господь, хорошо. И хороший гардероб, отлично. И знаете, Бог начинает заводиться, Он начинает радоваться. Продолжай, сын мой, продолжай, дочь моя. Хорошего мужа, молодец, дочь моя. Хорошую жену, если у вас нет, молодец, сын. Хороших друзей, умничка, продолжай. Хорошую церковь, пожалуйста, молодец, давай дальше. Город спасенный, ой, какой молодец. страна спасенная, ух, какие прекрасные. То есть давайте порадуем Бога. Порадуем Бога, знаете, нашей верой в Его всемогущество. Он большой Бог. Он большой Бог. Аминь. Вы знаете, я ехал и после собрания так воскресного, и у нас было замечательное собрание, я ехал и чувствую, что, знаете, вот какой-то такой, даже гнев где-то поднимается из духа. И знаете, на что я начал замечать? Я говорю Виктории, говорю, послушай, вот представь, если бы мы были, богатейшими людьми, и в нашем распоряжении была вся авиация мира, в нашем распоряжении были все деньги мира. И представь, если на каком-то конце земли, допустим, один из наших сыновей или дочерей, нуждался бы в быстрой помощи. Я говорю, скажи, пожалуйста, ты бы сказала так: ух ты какой, самолет ему нужен. Ничего страшного, поедем на каких-то рейсовых, полетим на рейсовых самолетах, а еще лучше сэкономим немножко денег, поедем на поезде. Но если ребенок, знаете, нуждается, и он умирает, неужели, если у меня в распоряжении, я не знаю, там, миллионы самолетов, я один не направлю на то, чтобы спасти своего сына? Вы знаете, религиозный дух, он настолько жесткий, он настолько циничный, он настолько нелюбящий. И поэтому, когда христиане, зараженные религиозным духом, начинают говорить: ух ты, в самолеты они верят. Да, братья и сестры, я верю в такого Бога, и мы должны верить в такого Бога, для которого самолет для спасения людей, да пожалуйста, я выделю вам кучу самолетов, проповедуйте Евангелие. Студия, я, знаете, меня удивило, я когда озвучил, сказал нам, мне, то есть Бог сказал мне, тебе нужна студия. Я посчитал 15 тысяч долларов. Когда я говорю эти суммы, всего лишь 15 тысяч долларов для того, чтобы идти по всему лицу земли. Некоторые люди, они вот так, послушайте, все серебро и золото Божье. И ведь ладно даже, если бы я сказал 15 тысяч на отдых мне, а ведь это 15 тысяч долларов на распространение Слова Божьего, которое должно пойти по всему миру. Знаете, мы не должны ограничивать Бога ни в своей жизни, ни в служении. Я хочу сказать, что если мы хотим увидеть великого Бога, нам нужно снять ограничения, братья и сестры. Нам нужно снять ограничения в своей жизни. Нам нужно снять ограничения в своей семье. Нам нужно снять ограничения в своих служениях. И, знаете, не просто петь песни. Помните, как хороший псалом такой. Скоро мир увидит его славу. Скоро мир увидит его силу. Знаете, давайте продемонстрируем. И знаете как? Нам не нужно делать это. Нам нужно убрать ограничения. Убирая ограничения, Бог проявится настолько, насколько мы дадим Ему возможность проявиться. Вы знаете, сегодня у нас было и пасторское собрание, и встреча совета, много встреч целый день. И мы говорили о тех моментах, которые поднялись на посте и молитве. Друзья, послушайте, Бог говорит, и Бог проговорил о помазании Илия, которое сейчас готово включиться. А знаете, в чем сила помазания Илии? В способности обращать в один день к Богу города, страны, народы. Вы слышите, друзья? Но, чтобы действовать в помазании Ильи, знаете, что Бог проговорил? Нам нужно начать верить в спасение каждого человека на этой земле. Каждого человека в наших городах. И ни в коем случае не говорить: нет, ну давайте будем зрелыми, ведь не все люди спасутся. Возможно. Но это не наше дело. Наше дело – верить. Почему? Потому что Писание говорит, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И Он не только хочет, Он пролил свою кровь за каждого человека. Имеем ли мы право верить в спасение тысяч только лишь? Имеем ли мы право верить в спасение сотен тысяч? Имеем ли мы право верить в спасение только лишь миллионов или нескольких миллиардов? Вы знаете, наша цель и миссия – верить в спасение каждого. Аминь. И как только Бог найдет таких людей, которые верят в спасение каждого, знаете что? Вот та мантия, вот та сверхъестественная способность служить в помазании Ильи, знаете что? Она включится. И неважно, что будет происходить вокруг, важно то, что мы будем действовать не своей силой, но Духом Божьим. Аминь. Итак, одежда праведности, в которую одел нас Бог, это сам Иисус Христос. И мы говорили об этом. Аминь. Иеремия 33 глава 16 стих. Вот имя, которым его назовут. Господь, праведность наша. И это важно видеть. Аминь. Галатам 3:26-29. Благодаря вере во Христа Иисуса все вы стали сынами Бога. Ведь все крещенные во Христа облеклись в Христа. Видите? Все крещенные во Христа облеклись в Христа. То есть одежда праведности, в которую нас одевает Отец, это Христос. И когда мы рассматриваем, говоря, что я имею праведность Божью, мы должны видеть праведность в лице Иисуса Христа. Смотрите, как еще один перевод этого места Писания говорит. Все вы, дети Божьи, благодаря вере своей во Христа Иисуса. Потому что все вы, кто был крещен во Христе, облачились во Христа, как будто бы вы надели новую одежду. Мне нравится этот перевод. Кто был крещен во Христе, облачились во Христа, как будто вы надели новую одежду. Вау! Вот в какой праведности мы ходим. Вот сила нашей праведности. Вот непоколебимость нашей праведности. Аминь. Аллилуйя. И теперь, друзья, если мы не будем видеть праведность как обличение во Христа, мы никогда не сможем понимать уровень той брони праведности, которая нас покрывает. Мы никогда не будем видеть силу этой защиты. Но что говорит Ефесянам 6:13-14? Для сего примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности. И как мы облекаемся в броню праведности. Ведь с одной стороны, мы всегда во Христе, да. Я дам вам один очень, ну, такой образ, который помог мне. Вы помните Ветхий Завет, и мы умеем верно разделять слово истины. И вот в Ветхом Завете есть такое место Писания: «Господь – крепкая башня, вбежит в нее праведник и будет в безопасности». Да? Теперь, когда мы вошли в Новый Завет, и мы не могли даже родиться свыше, если бы мы не были крещены во Христа, я имею в виду, если бы мы не уверовали и не облеклись в Него, да? И вот смотрите, когда мы верой соединили свои жизни со Христом, мы начали жить в этой крепкой башне. Но как человек Нового Завета может выйти из этой крепкой башни? Это, знаете, выйти из осознания, выйти из осознания того, что вы облечены во Христа. И вот почему, обратите внимание, когда говорится о всеоружии Божьем, первое говорится: станьте припоясав чресла. То есть, когда мы в своем осознании возвращаемся: о, так я же во Христе, я во Христе, вау, я во Христе. То есть, знаете, вот когда мы обновляем откровение о том, что произошло с нами, мы снова, знаете, в недосягаемом месте. Мы как бы вбегаем. Да, мы и не выбегали, но поняли, да? То есть, но мы защищены. Все. Это настолько мощная позиция и недосягаемая. Вы знаете, сегодня нам не нужно бояться того, что происходит там. И сегодня нам нужно, ну, в мире, знаете, вот эти вирусы и так далее, и войны, и разные вызовы, и, возможно, еще будут какие-то. Нам не нужно, знаете, на естественном уровне искать какой-то защиты. И на естественном уровне, ну вот, идти в этом направлении. Нам нужно обновляться. Я во Христе. Он моя защита. Он броня. Я во Христе богатом. Я во Христе здоровом. Я в недосягаемом месте. Он крепкая башня. И туда голод не проникнет. И туда болезнь не проникнет. И туда атаки не проникнут. Никакая стрела не пробьет эту броню. Никакая стрела. Я во Христе. То есть, когда мы видим, понимаете, друзья, еще раз скажу, когда мы видим праведность как обличение во Христа, тогда мы понимаем уровень той брони. Более того, когда мы осознаем, что во Христе мы посажены превыше. Превыше. Вы видели когда-нибудь фильмы, вот исторические, когда лучники стреляют, и их стрелы не долетают? Вы поймите, мы во Христе, который превыше. Ни одна стрела не долетает. Мы в такой позиции недосягаемо. Ни голод, ни смерть, ни одно орудие, сделанное против нас, не будет успешно. Но опять, о ком говорится? О нас, утвержденных в праведности, о нас, развитых в этом откровении. Но если человек, знаете, как часто я привожу пример, он имеет откровение на таком уровне, как бабушка мне читала сказку: бежала коза через мосточек, ухопила кленовый листочек. Если такой уровень откровения, конечно, друзья, здесь, особенно в такие времена, нельзя шутить. Ни в коем случае нам нужно реально обновиться в этом откровении и утвердиться. А даже если мы считали себя развитыми, знаете, я скажу, нам нужно развиваться. Я настолько рад, вот я очень рад, что в этом году я обновляюсь, потому что я ведь не только проповедую, я готовлюсь, я снова исследую эту тему, я снова рассматриваю. И знаете что? Я чувствую, я укрепляюсь. Я говорю, Господь, я не видел вот так в том году. Я не видел вот так в позапрошлом. Но сейчас новый уровень. Откровение прогрессирует. Спасибо тебе. И что? Я с этими откровениями сильнее. Амин. Так что слава Господу, друзья. И давайте согласимся, что не только мы, но мы поможем другим людям развиваться в откровении. С 16 ноября у нас новый набор библейской школы. Да? Знаете, вот что я хотел бы вот согласиться с вами? О чем? Вот просто с теми, которые уже вкусили, потому что вы понимаете, какие благословения приходят через это обучение. Давайте мы согласимся, что, я так решил, что минимум одного, знаете, я проплачиваю за некоторых людей, в этой школе вот сейчас. Но я сказал, я хочу еще минимум одного человека оплачивать в новом наборе. И я найду человека, который еще не учился, и я скажу, послушай, благодать на благодать в твоей жизни. Только учись, я оплачу за тебя. Давайте, может быть, вот сделаем что-то подобное. Потому что это настолько мощный посев, я скажу, это не будет потеря. О, ведь это сколько там денег. Послушайте, драгоценные. Это стократное умножение. Потому что мы посеем в жизнь брата, сестры, мы посеем в проповедь Евангелия, в улучшение его жизни. И знаете, когда мы улучшаем чью-то жизнь, мы жатву будем получать. Какую? Улучшение нашей жизни. Аминь. Поэтому, если Бог расположит вас, кого-то, я знаю, кого-то Бог расположит обязательно. Если не чувствуете, не нужно, нам не нужно повторять. Но если вы, послушая, услышали отзыв, и Дух Святой говорит, да, давай, дочь, давай, сын, пожалуйста, это будет здорово. Аминь. Хорошо, итак, народ благочестия, друзья, это, во-первых, народ, осознающий уровень чести, оказанной ему. Народ благочестия – это народ, всегда сфокусированный не на своих делах, но на уровне той чести, которую Бог дал им. И, во-первых, мы смотрим на ту честь, которую нам оказал Бог. Во-вторых, мы смотрим на ту честь, которую Бог оказал нашему брату, нашей сестре. Я скажу вам, вы знаете, вот я уверен, вот знаете, когда начинаются конфликты, какие-то разборки, то ли в семье, то ли в церкви, это не проблема даже. А вот он сказал, а она сказала, а ты такой. Это не этот вопрос. Вот поверьте, это вопрос того, что где-то дьявол смог ослепить и угасить откровение о праведности. Но как только я начинаю видеть свою супругу, она здесь вот с конспектом, я вижу ее. Это человек, которому Бог оказал честь. И что? И у меня есть заповедь, кому честь, тому честь. Я смотрю на моего брата, сестру, недостойных, но Бог почтил их. А кто я? Хорошо, я оказываю честь тому, кому Бог оказал честь. Амин. И все, сразу все конфликты останавливаются. Сразу мир, единство приходит. И Бог хочет этого, друзья. Народ благочестия – это, во-первых, народ, осознающий уровень высочайшей чести, уровень оказанной ему чести. Аминь. Хорошо, итак, мы также говорили с вами о важном образе, который нам передает Иисус в притче о любящем отце. Аминь. Мы не называем ее притча о блудном сыне, мы все-таки, ну, перестраиваемся. И притча о любящем отце, и давайте назовем эту притчу так, притча о сыне, возвратившемся в праведность. Аминь. Благодаря служению Духа Святого и благодаря Отцу, облекшего его в честь. Аминь. И фактически, если вот рассматривать, друзья, вот эта притча, она показывает то, что произошло с Адамом. Вы знаете, вот как этот юноша на каком-то этапе ушел из дома отца. Вы помните, что было с Адамом? Он согрешил, то есть он отказался стоять в той праведной позиции, в которую Бог его поставил. И что? И когда он вышел, знаете, не прошло много времени. Знаете, человек, ушедший из позиции праведности, очень быстро окажется у свиного корыта. Очень быстро окажется в положении великого голода и великой нужды. И запомните этот принцип. Если вы начинаете видеть, что нужда какая-то, кризис какой-то, обстоятельства, это не потому, что что-то извне. Это просто потерялся фокус. Возвращайтесь к откровению о праведности и вместо свиного корыта, вместо кризиса и великого голода будет заколотый бык, праздник, танцы, радость и веселье. Все очень просто. Это, ну, тот принцип, который, ну, знаете, должен жить внутри нас. Аминь. Итак, смотрите. А притча показывает то, что произошло с одной стороны с Адамом, и потом то, как Бог восстановил в чести падшее человечество. Вы знаете, то, что Бог совершил на Голгофском кресте, это восстановление не только некоторых, это восстановление всего человечества в чести. Праведность – это восстановление человечество в чести. И праведность принадлежит не только нам с вами, не только рожденным свыше. Она принадлежит и нерожденным. Но нам нужно пойти рассказать им об этом. Нам нужно проповедовать Евангелие. И Евангелие – это проповедь о чести. Аминь. Вот, поэтому давайте мы пройдемся вот сейчас в историческом формате, в вопросе, как это происходило. Итак, Бытие, 1 глава, 27 стих. Давайте будем смотреть. Нормально темп? Успеваем мы? Слава Богу. Хорошо. Итак, Бытие 1:27. «Сотворил Бог человека по образу своему». По образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Итак, человек был сотворен Богом по подобию Божьему. И вот момент. Этот человек, внимание, был поставлен Богом в правильную позицию. Праведность никогда человек сам не может. Бог поставил человека в правильную позицию. И когда Бог поставил человека в правильную позицию, Он дал ему поручение. Какое? Оставайся в правильной позиции. Не позволь никому и ничему нарушить эту позицию. Потому что в день, когда ты вкусишь, или, да, то есть ты выйдешь из правильной позиции, смертью умрешь. И там, в поте лица, все начнется, и там в болях, и там вот свиное корыто. И вот, смотрите, праведность, мы должны также понимать, это правильная позиция. А что есть правильная позиция? Это понимание того, что вы являетесь творением Божьим. Это правильная позиция. Это признание авторитета Божьего. Это признание Его власти, силы, могущества над своей жизнью. Более того, я хочу сказать, вы знаете, пока здесь, почему последнее время, вот услышьте меня сейчас, почему последнее время так много споров появилось о десятине? Опять. Вы знаете, это не проблема даже финансов. Это как раз очевиднейший показатель ухода или угашения, или затуманивания откровения праведности. Потому что праведность – это я стою в правильной позиции, и я признаю Божий авторитет над своей жизнью. Потому что, смотрите, да, что такое вкусить запретный плод? То есть, и что такое не вкусить? То есть, когда Адам не прикасался к запретному плоду, то есть он как бы говорил, я не хочу выходить из правильной позиции. Потому что если я вкушу, я выйду. Понимаете? То есть, вопрос был в том, чтобы стоять в той свободе, в которую Бог поставил. И этот вопрос, он не только был в Эдемском саду, он остается сейчас. Бог поставил нас в правильную позицию. Бог облек нас в ризы спасения. Аминь. Бог одел нас в одежду праведности. И эта одежда – Иисус Христос. Мы облечены во Христа, но Писание говорит, стойте в свободе, в этой, и не подвергайтесь опять игу рабства. То есть, опять можно, да, даже спасение мы не потеряем, друзья. Нет, с этим уже, ну, определено. Но, говоря о качестве жизни, говоря об уровне жизни, мы можем на самом деле переживать не то, что должны. И вот смотрите, вот это положение, в которое Бог поставил Адама, вот, что оно позволяло Адаму пользоваться всеми благословениями Эдема. Вы знаете, вот я даже где-то понимаю, вот многим людям, христианам, тяжело. И они задают вопрос, почему такая тяжелая жизнь? И некоторые прямо говорят, ой, так хочется Эдема. Друзья, если мы действительно будем утверждены в праведности, действительно, если мы действительно будем развиты в этом откровении, если мы действительно будем относиться к праведности, вот так, как Адам относился, ну, к запретному плоду нет. А как? Раз осуждение приходит. Нет, я не буду. Значит, что такое осуждение? Я приблизился к запретному плоду. Не хочу я вкушать, не хочу я есть этот запретный плод. Потому что если я вкушу этот запретный плод, я потеряю свой Эдем. Я потеряю мир, я потеряю радость. Я потеряю восторг христианской жизни. Я потеряю многие вещи. И преуспевание, и так далее. Потому что, когда нарушилось это, знаете, это ушло. И запомните еще один очень важный принцип. Дьявол, если и будет атаковать вас, то он будет бить именно в эту сферу. Именно сюда он будет приносить смущение. Понимаете? Вот, в откровение праведности. И атаки могут быть разными. У кого-то дьявол украл эту тему. Знаете, вот прямо сейчас может быть так. Человек учится в этой библейской школе. Он уже учится. Но вот именно в эти дни. Ну, у него такие прям раз такие обстоятельства. что человек говорит, не, ну я все темы прошел, а вот тема праведности, ну, у меня были такие обстоятельства. И человек может не рассматривать это как атаку дьявола. Он может рассматривать это, не, ну просто, ну такие стечения обстоятельств. Но помните, друзья, мы говорим о том, что в Новом Завете дьявол принимает вид, но это такие обстоятельства, вид Духа Святого. Знаете, я удивляюсь, как некоторые христиане, я помню, у нас была конференция областная, потрясающая конференция, с других городов Украины приезжали люди. И один человек, я говорю, а где ты? И он такой, пастор, Бог мне сказал эти дни провести в молитве. И знаете, я смотрю, я говорю, это не Бог. Это дьявол, который принял вид ангела света. Бог сказал делать конференцию. Вот это Бог. А это не Бог, который сказал, конференция, ну а тебе, у меня есть особый разговор с тобой. Нет. И нам нужно быть зрелыми и различать. И видеть действие ложных духов. Аминь. Итак, когда человек говорит, так хочется Эдема, знаете, это красная лампочка. И у вас уже есть ответ. Если вы видите что-то не то, что-то нарушено, как-то не так в жизни, просто, все очень просто. Возьмите и начните размышлять о том, что Христос сделал для вас, о Его праведности. Поправьте. Видите, с одной стороны, да, вот как Господь крепкая башня вбежит в нее. Мы ведь вбежали? Вбежали. А почему тогда сказано, облекитесь во всеоружие? Видите, где-то можно, ну вот, в сознании, ну, отойти от этого. Но как только ты припоясываешь чресло ума, то есть наводишь порядок, обновляешь откровение, это раз, ты снова в броне, ты снова в праведности, ты снова в преуспевании, ты снова в здоровье, ты снова в хороших отношениях с братьями и сестрами. И везде, во всех сферах начинает наводиться порядок, и вы начинаете снова видеть Эдем. Амин. Итак, праведность или правильная позиция позволяла Адаму пользоваться всеми благословениями Божьими. Аминь. И когда дьявол в третьей главе побудил Адама согрешить, они согрешили, они вышли из этой правильной позиции. Вот, и обратите внимание, Адам, согрешив, перешел из позиции праведника в позицию грешника. Мы в лучшем положении, друзья, потому что даже если где-то мы приняли осуждение или где-то мы начали вести себя не как праведники, мы все равно в этот момент остаемся праведниками. И мы не теряем взаимоотношения с Богом. И мы не теряем спасение. Понимаете? Это здорово. Это здорово. Поэтому в любой момент мы можем возвратиться. Потому что Адам хотел возвратиться, но он не мог. Почему? Потому что тогда не было еще искупления. Но мы в таком положении, даже если где-то поколебались, даже если где-то, знаете, обмануты дьяволом, даже если где-то, знаете, что в любой момент, как только мы осознаем, а мы осознаем, знаете почему? Не потому, что мы осознаем, а потому, что Бог послал Духа Святого, которого Он прикрепил к нам. И Дух Святой сказал, не оставлю вас, вы не будете сиротами. И даже если вы собьетесь где-то, и даже если вы начнете принимать осуждение, я приду и наставлю вас на всякую истину. И представляете, человек сидит, все, все, я никто, и Дух Святой приходит. Сын мой, дочь моя, ты праведник. Да какой я праведник? О, я так сорвался на свою жену. Да какая я праведница? Я так сорвалась на своего мужа. Дух Святой говорит, да, это неправильно, но это не меняет твоего положения. Твои поступки не могут поколебать твою позицию. Возвращайся. Не нужно тебе. Знаешь, вот как тот в мультике старик, знаете, у разбитого корыта, а у нас библейские образы, не нужно тебе приближаться к свиному корыту. Это не твое место, сын мой. Это не твое место, дочь моя. Твое место у престола. Ты во Христе. Твое место в Троице. Ты посажен там. Ты посажен там. Но у меня ничего не получается. Вот такие обстоятельства. Не смотри, не обстоятельства определяют тебя, а Иисус Христос и то, что Он сделал. Амин. Слава Богу. Давайте Римлянам 5 главу прочитаем. Римлянам 5 глава с 12 стиха, выборочно. Смотрите, что произошло в тот момент, когда Адам согрешил. Смотрите. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человека, потому что в нем все согрешили». 15 стих. «Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие». 16 стих. Ибо суд за одно преступление к осуждению. Мы пока не читаем вторую сторону, да? 17 стих. Ибо если преступлением одного смерть начала царствовать посредством одного. 18. Посему как преступлением одного всем человекам осуждение. 19. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными. 21. Грех царствовать начал к смерти. Да? То есть, видите, какие последствия поступка одного Адама. Но мы также можем видеть другие стороны. Писание говорит, тем более послушанием одного сделались многие праведными. Вы слышите? Почему люди видят силу и уровень разрушений, которые пришли в жизнь человека и человечества, но они не видят масштаб, силу, благословений, которые пришли через одного человека, Иисуса Христа. И то, что произошло через Него, сказано тем более, намного более. Вы знаете, я часто даю людям этот образ. Вы знаете, причастие. И мы каждое воскресенье делаем причастие в церкви. И вот когда начинаешь делать причастие, ну и некоторые люди, они так, ну да, причастие, уже, знаете, там конец собрания, на часы посматривают, ну да, надо быстренько, ну сейчас, раз. Я говорю, люди, остановитесь. Вот я хочу показать вам масштаб разрушений. Вы думаете, что вот этот кусочек хлебушка и глоточек сока, он ничего не сделает? Я хочу показать вам, что сделал кусочек пищи, который вкусил Адам. Там ведь тоже был кусочек какого-то плода. Кто-то говорит яблоко, кто-то не яблоко, неважно. Представьте, вот Адам берет кусочек, пожевал, проглотил, и вот увидьте, бу-бу, ядерный взрыв. Вот в буквальном смысле это было как ядерный взрыв такого масштаба, такого уровня разрушений в человечестве, что последствия до сих пор. Вы понимаете? Теперь, когда вы сможете увидеть это, теперь, когда вы берете причастие, почему на него вы смотрите? А, ну просто хлебушек, сейчас быстренько, все, мне надо бежать. Послушайте, когда вы вкушаете это тем более. И если мы с откровением вкусим, это взорвет, но только не нашей жизни, а те болезни, которые прицепились к некоторым, это взорвет те долги, ту нищету, тот недостаток, ту безработицу, отсутствие партнера, мужа или жены в вашей жизни. Это просто разрушит. И вот почему Павел говорит, вы знаете почему, друзья, многие болеют? Вы знаете, почему? Одна причина. Вы не видите, что в этом есть сила. Поэтому нам нужно напоминать. И вот заканчиваю. Смотрите, если преступлением одного такой мощнейший взрыв, такие мощнейшие последствия, почему мы смотрим на жертву Иисуса Христа? Знаете, с таким вздохом и сожалением. Да-да, умер за всех. Да-да. Но вопрос не в том, что эта сила или сила этой жертвы, она слаба. Знаете, в чем вопрос? Вопрос в отсутствии откровения церкви о силе, могуществе завершенной работы Христа. Вот я говорил сегодня, что нам нужно верить в спасение каждого. Послушайте, вот нам нужно верить в то, что из-за Адама все люди поражены грехом. Не, ну может не все, может вы преувеличиваете, пастор Александр. Все поражены. Все поражены. Все являются греховной сущностью. Теперь, а может ли из-за жертвы Иисуса Христа произойти такое, что все спасутся? Не, ну вот здесь не знаю. Как не знаете? Написано тем более. Не, ну всякое ж бывает. Подождите. Написано, тем более, если преступлением одного смерть царствовала, и она царствует, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Мы можем царствовать, знаете, видя, понимая, и я скажу, нам, возможно, нужно взять время даже, просто вот быть честными. Господь, я не понимаю праведность. Господь, я не понимаю того, что ты сделал. И взять и молиться. Килараба, калара, броси, келери, фрея. Просто молиться. Молиться, молиться, молиться. День, два, три, я не знаю, месяц. Пока мы не увидим. Потому что творение падшее ожидает откровения сынов Божьих. И одно из откровений, которое мы с вами должны получить, это о том, что Христос сделал для нас. Вау! Какую честь Он оказал человечеству! Вау! Откровение о праведности, о силе завершенной работы. И вот почему Павел непрестанно молился об одном. У него не было многих молитв. Он даже не тратил время на то. Знаете, пастор, помолитесь, я под атакой болезни. Он говорит, хорошо, помолюсь. Боже, дай ему дух премудрости и откровения. Павел, я просил о том, чтобы ты молился о моем выздоровлении. Да, 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 да. А тот говорит, а ты помолись, чтобы я вышел из долгов. Да, да, хорошо, помолюсь. Боже, дай ему дух премудрости и откровения. Павел, так я тебя просил молиться о выходе из долгов. Да, 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 я именно об этом и молюсь. Пастор, помолитесь, пожалуйста, я замуж хочу выйти. Хорошо, Господи, дай ей дух премудрости и откровения. И помоги ей увидеть, что у нее уже все есть. Пастор, я просила о муже помолиться конкретно. Да, 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 именно об этом я и молюсь. О, так сильно и сложно остановиться. Друзья, вы знаете, когда говоришь о жертве Иисуса, сложно остановиться. Простите, что немножко перебрали времени, но мы услышали. Спасибо вам. Мы делаем перерыв, как обычно, и спустя 15 минут встречаемся снова. Спасибо.